Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена Победы. Цена революции». Сегодня наш гость, профессор МГИМО Сергей Грызунов, ведет передачу Михаил Соколов. И в центре нашего внимания «Россия и Балканы в начале 20 века. Черная рука в пороховом погребе Европы». Сергей Петрович, я начну сразу по заявкам трудящихся. Такие заявки были у нас на сайте, и запросы наши совпали. Мне тоже показалось, что новейшая история Сербии, одного из крупнейших государств Балкан, начинается с убийства. С убийства в 1903 году короля Милоша Обреновича и королевы Драги. И вот как раз Энди нас и спрашивает, за что же их убили, какова роль была в этих событиях России, из кого вообще брали пример эти заговорщики?
Ну, понимаете, тогда вот эта вот вековая борьба между двумя течениями, они существуют и у нас, западников и славянофилов, это было в начале века и на территории современной Сербии, тогда сербы как раз одержали две победы над двух балканских войнах, первой и второй балканской войне, и у них достаточно такая, в общем, вскружилась голова, и созрела мечта о великом славянском государстве под эгидой сербов. Но не все сербы эти идеи разделяли. Возникло течение, которое готово было ладить с Веной, с Австро-Венгерской империей. И тогда эти сторонники дружбы с Австрией одержали верх. Как раз в это время в Белграде королем и был Александр Обренович с супругой Драгой. Но сторонники Великой Сербии с этим не примирились и устроили кровавый переворот, умертвив короля и королеву, а на престол возвели Петра из рода Карагеоргиевичей, чей предок, Черный Георгий, был таким известным борцом с турецкими поработителями. И вот эта кровь и насилие, которым, можно сказать, сопровождался этот переворот, он стал каким-то прологом в ближайшее будущее страны. И именно тогда руководство политикой страны сосредоточилось в руках небольшой группы офицеров.
Вот это и есть эта черная рука, да?
Да, заговорщиков, которые входили в такую конспиративную организацию «Объединение или смерть», или было другое название в глубоком подполье, называлось «Черная рука», которая возникла, если формально говорить, в 2011 году. Вот я бы так ответил на вопрос.
Ну, а вот эта черная рука, она как бы была охвачена, что ли, этой идеей такого югославянского Пьемонта, да? Если итальянцам удалось вокруг Пьемонта объединить страну, Италию, то, значит, Сербии предназначалась вот именно эта роль, и нужно было начинать разнообразные войны на Балканах. В этом была идея, собственно.
Да, да, да. Вот это... И там, и тут была тактика индивидуального террора. В этой группе значились не только сербы, но и входил туда болгарский царь Фердинанд, король Греции Константин, черногорский монарх Николай и, говорят, даже австрийский престолонаследник Франц Фердинанд. Вот. Обычно черную руку связывают еще с организацией «Младобосна», «Молодая Босния». Вот. Но они расходились в некоторых программных положениях. Националисты, безусловно, националисты из «Черной руки» придерживались таких великодержавных планов, и государства, которые они тогда задумали, они мечтали о создании Великой Сербии. Кстати, Михаил, мы когда с вами накануне беседовали и обсуждали план нашей передачи, я вам говорил о том, что буду все время перекидывать мостик в современность.
Ну, естественно, потому что все связано, взаимосвязано.
Потому что удивительным образом последняя война на Балканах середины 90-х годов, свидетелем которой я там работал журналистом долгие годы, которые как раз пришлись на войну, тоже практически была первопричина этой войны – создание государства Великая Сербия. Почти сто лет прошло, а идея, видите, сохранилась до сих пор. И, к сожалению, до сих пор мутит мозги многим балканцам.
А вот интересно, все-таки, если говорить об идеях, вот идея Великой Сербии и идея югославянского государства – это разные идеи? У нас их как-то, мне кажется, путают. Мне кажется, что это немножечко отличается.
Ну, это разные вещи, потому что к южным славянам относятся не только сербы, но и хорваты, и боснийцы, и македонцы, и часть Греции, где живут славяне по происхождению, там их много живет. А вот, пожалуй, кого я еще не перечислил?
Болгары забыли.
Болгары, безусловно, славянцы. Хорватов назвал.
Да.
Вот. Поэтому это разные вещи, но для нас гораздо важнее не то, в чем они там так сильно отличались, а, наверное, в той политике, которую проводила Россия на протяжении последних 100, если не больше, 150 лет, так наши судьбы переплелись, и в нашей современной политике внешней регион Южной Европы, югославянские государства занимают значительное место. Вот только что закончился визит премьер-министра Сербии в Россию. Ну, мы об этом тоже поговорим.
Сергей Петрович, вот если говорить об этой ситуации в начале 20 века, все-таки Балканский полуостров в значительной степени был под контролем Османской империи, ну, для простоты, скажем, Турции. До вот этого времени, в общем, европейские крупные державы, великие державы, они не давали тем, кто хотел разрушить Османскую империю, России, да и вот славянским княжествам, так сказать, и у нее выиграть войну постоянно. То есть можно даже выиграть войну, в конце концов, было, как это случилось в 1877-78 году, а потом проиграть мир, как это произошло на Берлинском конгрессе. Что принципиально изменилось? Все-таки получается так, что и Великобритания, и Франция как-то решили списать Турцию в этот момент со счетов, или уже невозможно было просто реально выдерживать натиск вот этих новых, молодых, национально как-то сплотившихся славянских народов?
Вот последняя ваша фраза, вот я скажу вам, что, конечно, это было не так, потому что по сравнению с мощными государствами, хорошо вооруженными членами Тройственного союза Австро-Венгерской империи, Германии, там, и примкнувших к ним потом Болгарии, государства маленькие южных славян с населением там, от 3 до 5 миллионов человек с устаревшим вооружением не представляли особой угрозы. Тут, понимаете, наверное, я хочу вот вам процитировать, я выписал себе мудрые мысли Льва Троцкого. Надо вообще сказать, что из российских там социал-демократов, и не только социал-демократов, и большевиков, и меньшевиков, наибольшим специалистом балканисты считают именно Льва Троцкого.
Но он ездил на фронт военных действий.
Потому что он был нашим с вами коллегой. Он в качестве военного корреспондента несколько лет работал на фронтах на Балканах, будучи корреспондентом сразу нескольких изданий. Тут вот тогда я еще и к славянской этой идее хочу сказать, что вообще тогда вот радикальное крыло российских социал-демократов, к которым, безусловно, относился Троцкий, и в период аннексии Боснии и Герцеговины несколькими годами раньше, в 1908 году, и двух балканских войн, они занимали особую позицию. Они критиковали как отечественных либералов, так и отечественных консерваторов. И за такой великорусский национализм, и имперские притязания, и за эксплуатацию пресловутой славянской идеи. Вот Троцкий, повторю, который работал корреспондентом тогда на Балканах, в отличие от лидеров и теоретиков и меньшевиков, таких как, скажем, Мартов или Левицкий, так и большевиков Ульянов, Джугашвили, Каменев, Зиновьев, которые тоже очень любили порассуждать о Балканах, он обладал практическим знанием. Вот он Я прочитаю вам цитату. Извините, что она может быть немножко длинновата. Вот он в своей статье «Балканы, капиталистическая Европа и царизм», это осень 8-го года, он обосновывал свою позицию к боснийскому кризису, который поставил Европу на грань войны, через обращение к политике. Вот он пишет. «Нынешние государства Балканского полуострова были изготовлены европейской дипломатией за столом, как вы выше сказали, Берлинского конгресса 1877 года. Там были приняты все меры, чтобы национальное многообразие Балкан превратить в постоянную свалку мелких государств. Ни одно из них не должно было перерасти известного предела. Каждое в отдельности было опутано дипломатическими и династическими узами и противопоставлено всем другим. Наконец, все вместе они были осуждены на бессилие перед крупными европейскими государствами с их непрерывными интригами и происками. Как бы ни был пронзителен визг русской славянофильской патриотической прессы против насилия Австрии над славянством, он не уничтожит никогда того факта, что обе провинции были вручены Габсбургской монархии более 30 лет назад, и притом не кем иным, как России. Это была взятка, которую Австрия получила согласно тайному Рейхштадтскому соглашению 1876 года с правительством Александра II за свой будущий нейтралитет в русско-турецкой войне 1877-78 года. Ну, чтобы с темой Троцкого закончить, я только добавлю, что Троцкий был очень невысокого мнения и о позиции российской общественности, и прессы. Он вообще трезвый, очень критически относился к панславизму. Кстати, это вскоре подтвердилось, был такой всеславянский съезд в Праге, очень известный. И Троцкий пишет, история снова показала, что всеславянское братство есть лицемерная фикция, и что национально-династические и буржуазно-империалистические интересы никак не справляются с этнографическим словарем.
Ну да, там с братством, конечно, было плохо. Ну вот такой вопрос был тоже прислан к нам на сайт. Вот этот кризис как раз 1908 года, аннексия Боснии и Герцеговины, Австро-Венгрии. Как я припоминаю, главу российского МИДа обманули, обещая обеспечить в обмен на вот эту аннексию изменение режима проливов. Ну а если бы Россия проявила в тот момент твердость, могла ли начаться уже в тот момент мировая какая-то или крупная локальная война, например, той же Сербии и России против Австро-Венгрии? Это был реальный вот такой вот, реальная такая перспектива?
Ну, думаю, что тогда нет. Думаю, что тогда нет, потому что таких, ну, что ли, серьезных столкновений между будущими участниками Первой мировой войны еще не было. Это были локальные стычки. Вот давайте процитируем еще одного коллегу Троцкого, Ленина. Он тогда говорил еще до начала войны о том, что разгром Турции – это несомненный факт, что, ну, вот был такой лозунг очень популярный – «Балканы балканским народом», да? И Ленин это разделял. Он вообще видел в будущем создание такой федеративной Балканской республики.
Соединенные Штаты Балкан?
Ну, вот приблизительно, вот как мы создали федерацию, там, которая потом позже стала называться Советский Союз, или под руководством югославских коммунистов была создана еще одна федерация, которая стала называться Социалистическая Федеративная Республика Югославия. Но, как показала жизнь, как и наша современная история, оба этих искусственных образования были обречены. И вот тогда, вернемся в начало прошлого века, прогноз большевиков, вождя наших большевиков тогда не оправдался, и, потому что союзники, скажем, вчерашние, да, Болгария прежде всего и Сербия, начали делить то, что захватили территории.
Сергей Петрович, и давайте мы не будем торопиться тогда, если уж мы о союзниках и так далее. Ну вот, действительно, одна из ключевых тоже дат этого периода – это Первая Балканская война. Болгария ее, собственно, спровоцировала. Но фактически все существовавшие в тот момент балканские государства и пожалуйста, и Греция, и Сербия, и Черногория, да, они сплотились против Турции.
Против Османской империи.
Совершенно верно. Вот интересный такой вопрос. А были ли у Турции хоть какие-то шансы, но если не на победу, то на то, чтобы удержать, собственно, территорию против этого вот блока, да?
Ну, тут гадать нечего. Нам история столетней давности подсказывает, что это был, ну, рано или поздно закат Османской империи, он был предрешен. В чем, кстати, Россия сыграла решающую роль, не добившись в свое время, так сказать, ну, я думаю, что у нас старые счеты исторические. Вы знаете, что была мечта русского императорского двора, так сказать, чтобы Константинополь был российским центром.
Да, крест на Святой Софии.
Да. И я скажу, что, конечно же, это было невозможно. Другое дело, что я поддерживаю точку зрения тех ученых, которые говорят, что Балканские войны перед началом Первой мировой войны не могли вырасти во что-то большее, чем какие-то вот местные локальные конфликты. Если вы помните, вот та война, которая шла с сентября 12-го, Первая Балканская, до мая 13-го года, она завершилась Лондонским мирным договором, однако никого из стран-участниц этот договор не удовлетворил, и поэтому прошло совсем немного времени, и уже в июне 13-го года началась новая, очень быстротечная война.
Вот, кстати, с этой быстротечной войной, которую обычно забывают, такая действительно очень странная история. Начала ее Болгария, которая хотела получить еще больше, чем она получила. Получила она достаточно прилично, по-моему, почти в полтора, то и в два раза могла увеличить свою территорию, поскольку границы не были утверждены. И вот удивительная история. Она нападает фактически в одиночку, без всякой коалиции, на Сербию. И получает полный разгром, поскольку ей в спину бьют и Турция, и Румыния, да и сербы, в общем, сопротивляются. На что болгары рассчитывали?
Вот удивительная вещь. Я думаю, что это плохой расчет очень. Какой-то, ну, наверное, тоже рост какого-то национального самосознания после того, что Болгария была в числе победителей в предыдущей Балканской войне.
То есть такое шапкозакидательство просто?
Абсолютно, абсолютно. И, ну, там, вы знаете, так сказать, вот там ведь война-то вся разгорелась из-за Македонии, из-за того, что Болгария хотела получить выход не только к Черному морю, но и к Адриатике, и сербы того же самого хотели. Вот. Ну, чему нас учит опыт? Что вот такие ошибки дорого обходятся. Белград так и остался без выхода к Адриатическому морю до сегодняшнего дня. Еще несколько лет назад, когда современная Сербия составляла вместе с Черногорией такой маленький федеральный союз такой, через Черногорию можно было выбраться. А сегодня на границе между Черногорией и Сербией независимыми государствами стоит государственная граница, и практически сербы ездят туда в гости.
Они, ну, кстати, ведь и Болгария тоже, в общем, благодаря своей активности и попыткам вот этого реванша постоянным, в конце концов, она потеряла выход к Эгейскому морю. То есть вот этот вот такой вот националистический, я бы сказал, порыв и попытки получить земли, в том числе и не со своими этническими, так сказать, вот корнями, они кончаются плохо, по крайней мере, на этих территориях.
Ну, они кончились плохо и не только для Болгарии, но и для России. Мы тогда потеряли свои позиции, потому что в результате Франция, Австро-Венгрия и Германия тогда усилили свое влияние на Балканах, а наши позиции были подорваны.
Вот здесь вот любопытный такой момент. Не очень понятно, почему Россия позволила фактически разгромить Болгарию? У нее была возможность, собственно, повлиять, например, на Румынию, не дать ей, так сказать, нанести удар в спину, ну и так далее. Тем не менее, вот в этой игре, похоже, российские дипломаты как-то пропустили важный ход, то есть не попытались добиться баланса сил. А в результате получилось так, что Болгария, вот разгромленная, потерявшая свои территории, была загнана в лагерь, так сказать, Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии, потому что больше ей никто не обещал, так сказать, восстановить положение. И, кстати говоря, Турция, между прочим, кое-что смогла отбить на территории, так сказать, европейской Турции, опять же, у той же Болгарии.
Ну, я не могу ничего добавить, я согласен с
удивительные, удивительные просто исторические, исторические ошибки.
Да, как раз тогда, вот к концу второй, после окончания, конец, собственно говоря, Второй Балканской войны, вот этот албанский кризис, вывод сербских войск из новообразованного государства, участие того, с чего мы начали, вот этой группировки «Черная рука», и Сараевское убийство, самое громкое, пожалуй, в истории этой группировки, это был прекрасный совершенно повод для того, чтобы ликвидировать единственное тогда государство на Балканах, Сербию, которая мешала и Австро-Венгрии, и мешала там, проходу Германии на Ближний Восток. Вот к моему тезису о связи недавнего прошлого с нашими днями, тогда еще, кстати, был очень любопытный факт. Очень волновала Австро-Венгерскую империю Воеводина. Тогда она формально принадлежала и входила в часть Австро-Венгерской империи. Я для наших слушателей, которые, может быть, не являются специалистами в географическом вопросе, сегодня Воеводина – это северная часть современной Сербии, часть территории, которая выходит к Дунаю. Там до сих пор смешанное население, очень много живет венгров соседних из независимой Венгрии, но и много очень сербов. Но вот этот конфликтный момент, заложенный 100 лет назад, жив до сих пор. Я сегодня залезал на сайт Белградской газеты и увидел в центре столицы Воеводины города Новый Сад огромный плакат, где написано о том, что Воеводина будет независимой республикой.
То есть вот этот процесс разделения, который начался столетия назад,
он не остановлен.
Он не может остановиться.
Он не может, к сожалению, остановиться. И, как мне представляется, для нас, и я надеюсь, что мы дальше будем об этом еще говорить, очень важно сделать попытку отсеять вот плохое, негативное от позитивного какого-то опыта и понять, как должна Россия себя вести, проиграв тогда во время Второй Балканской войны. И с моей точки зрения мы сильно наши позиции потеряли и во время последнего балканского конфликта.
Ну, я думаю, Сергей Петрович, мы об этом поговорим после короткого перерыва, после выпуска новостей в программе «Цена победы. Цена революции».
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена победы», «Цена революции». Гость в нашей студии, профессор МГИМО Сергей Грызунов, ведет передачу Михаил Соколов. Продолжаем наш разговор о России и Балканах в начале 20 века. Сергей Петрович, я вот слышал, как вы сказали, вот про этот албанский кризис, и все-таки хочу немножечко здесь остановиться. Опять же, был ли шанс у Сербии, так сказать, предотвратить создание независимой Албании и получить выход к морю? Вот именно перед Первой мировой войной, насколько я помню, в 13-м году, да, Сербия пыталась вот это вот силой тоже обеспечить себе аннексию севера Албании, но, в общем, проиграла, да? Насколько я понимаю, Австро-Венгрия пыталась заблокировать эту
акцию. Да, и вот ожидание, вот рост национального такого, что ли, национальной переоценки своих собственных возможностей, плохой прогноз, он и помешал одному из крупнейших государств тогдашней Европы, Австро-Венгрии, конечно, легко с сербами тогда расправиться.
То есть Сербии пришлось вывести войска оттуда, да,
да, потому что австрияки были не одни, они были вместе с немцами, так что тут шансов было очень немного.
Ну, почему же тогда все-таки так опасалась Австро-Венгрия именно Сербии? Только в связи с Воеводиной, да?
Не только в связи с Воеводиной, с тем, что все-таки Сербия вот повторюсь, два раза победила в двух войнах.
И вела себя очень активно.
И вела себя очень активно там, значит, и в культуре сербской сложены были гимны, народ ходил по улицам со знаменами, в общем, давай добьем.
Скажите, такие... а вот на территории самой Австро-Венгрии, в нынешней, скажем, Хорватии, было ли достаточно сильное какое-то политическое течение за то, чтобы создать общее государство вместе с сербами?
Вы знаете, нет. Кстати, Россия тогда заигрывала не только с, скажем, вышеупомянутой «Черной рукой», но и с аналогичным хорватским движением. Но попытки эти закончились ничем. И наша контрразведка, которая принимала известное участие, я не могу сказать это со стопроцентной уверенностью, но я знаю, что с исполнителем убийства Гаврилой Принципом у него были контакты и с нашими контрразведчиками, которые сотрудничали с «Черной рукой» через наше официальное представительство тогда в Белграде.
А с другой стороны, есть рассказы о том, как где-то в 10-е годы тот же Николай II сербскому королю сказал, что вы бы поосторожнее с вашими этими офицерами, а то они и до вас доберутся, как до вашего предшественника.
Было такое.
То есть, по всей видимости, российская разведка отслеживала, так сказать, деятельность вот этих вот террористов. И вот в связи с этим я хотел вас спросить как раз вот о деятельности этой организации «Млада Босна», которая, собственно, и запустила этот Сараевский кризис, Сараевское убийство. Была ли она филиалом вот этой «Черной руки», или это была такая самостоятельная структура, которую создали молодые такие революционеры эсеровского типа, которые боролись за, так сказать, возвращение Боснии, Боснии и Герцеговины в лоно, так сказать, общего югославянского какого-то государства. Кстати, непонятно даже какого. По-моему, они не то чтобы о Сербии мечтали, а вот о чем-то большем, да?
Ну да, я вам говорил уже, что вот этот, ну, если тактика индивидуального террора мало чем отличалась от «Млады Боснии», но они расходились в программных каких-то положениях, что люди «Черной руки» тогда, кстати, с ужасом тогда поняли, что славянские народы Австро-Венгрии предпочтут стабильность своего государства неизвестному будущему Великой Сербии. И вот здесь их действия разошлись.
Кстати, интересно, вот я заметил, что среди тех, кто был вот этими боснийскими заговорщиками, ведь были люди совершенно разных, ну, скажем, как бы сейчас сказали, национальности или религиозного происхождения. То есть это были и сербского, и боснийского, и с мусульманским каким-то, мусульманскими корнями. То есть это значит, что в тот момент в той же Боснии и Герцеговине не была столь напряженная ситуация в отношениях между населявшими ее народами. Как вам кажется?
Вы знаете, то, что туда входили высокопоставленные лидеры нескольких стран сразу, позволило некоторым экспертам говорить... Я сам лично противник всех этих вот заговорческих, конспирологических фантазий, но есть теория о том, что их объединяло общее участие в масонском ордене.
Нет, я все-таки говорю о участниках покушения. Вот Ильич, Принцип, Чебринович, да. Они же совершенно разные люди, из разных слоев, из разных национальных, социальных групп. Тем не менее, вот эта организация «Млада Босна», она как бы работала на какую-то единую вот эту идею создания славянского государства. Это довольно любопытно, потому что потом мы видели, вот как и вы, наверное, своими глазами видели, как люди, представлявшие разные национальные группы, в общем, во время этих гражданских войн выясняли очень жестко между собой отношения.
Знаете, еще объясняется это молодостью этих ребят, которых, имена которых вы называли. Это были совсем юные молодые люди, плохо ориентировавшиеся в обстановке, которые видели себя героями. А посмотрите сегодняшнюю ситуацию, да, вокруг нас. Очень много похожих, назовем вещи своими именами, террористических группировок, в которых участвуют молодые люди в наше время.
Ну, а чего хотели добиться радикалы, вот эти, убивая именно наследника Франца Фердинанда и его супругу? Ну, супруга, предположим, попала под пули, может быть, случайно. А
да.
Франц Фердинанд, почему именно эта мишень?
Ну, это еще раз вписывалось в идею борьбы с Австрией для создания Великой Сербии.
Просто есть такая версия, что он выбран был именно потому, что как раз мог в какой-то степени обеспечить стабильность, потому что в его проекте, если бы он стал, собственно, императором Австро-Венгрии, было создание триединой монархии, то есть государство трех, как бы, трех королей, то есть Венгрия, Австрия и из части Австрии, из части Венгрии государство, собственно, славянское. И это бы могло якобы стабилизировать Австро-Венгрию на какое-то время.
Ну вот смотрите, какая интересная вещь. Те государства, где живут преимущественно славяне сегодня, и которые 100 лет назад входили в состав Австро-Венгерской империи, там уровень жизни выше, чем у, скажем, в той же самой Сербии. Сегодняшняя Словения, сегодняшняя, она член Евросоюза, сегодняшняя Хорватия вот-вот станет членом Евросоюза. А единственное, что вот Босния, потому что она была и тогда разделена, и сейчас она разделена, может быть, мы об этом поговорим, практически на две части, на, грубо говоря, мусульманскую и сербскую Боснию, где живут там 95% сербов этнических. Там свои проблемы есть, безработица и так далее. И Сербия, которая не входила в состав Австро-Венгерской империи, там точно такие же проблемы, как и, ну, может быть, в меньшей степени, как в Боснии. Вот у меня есть такая мысль о том, что культура и воспитание в Австро-Венгерской империи позволило ей тогда во многом одержать победу, и даже славян, которые жили на территории Австро-Венгерской империи, не смогли, ну что ли, не смогли привлечь на свою сторону политики из Белграда.
На ваш взгляд, на что могла рассчитывать Сербия, когда Австро-Венгрия объявила ей войну 29 июля 2014 года? Могла бы она сколько-то продержаться без прямой поддержки России, Антанты, скажем, собственными силами против Австро-Венгрии?
Нет, конечно.
То есть это было абсолютно нереально,
да,
рассчитать.
Да.
А как же тогда быть с теми победами, которые одержала сербская армия в декабре 2014 года, когда был освобожден поначалу оккупированный Белград и разгромлена почти миллионная австрийская армия. Ну, правда, 100 тысяч человек сербы потеряли, но, в принципе, вот в течение почти всего 15-го года смогли удерживать фронт.
Ну, да. Ну, это война. Это война. Сегодня я, завтра ты. А вспомните, что было с Россией в начале Первой мировой войны, в начале Первой мировой войны, а что стало с российскими вооруженными силами еще Российской империи позже. тогда, я не думаю, что не было такой какой-то другой великой державы в Европе, которая объективно нуждалась в мире и субъективно хотела больше мира, чем Россия после той же войны с Японией. Да? И в 2014 году мы не были готовы, конечно, к войне с Германией. Я прекрасно помню, что писал тогда председатель Временного правительства Керенский. Он говорил о том, что русский народ ни о какой войне не думал. Он целиком был захвачен своими внутренними задачами.
Так, может, частично... и не надо было поддерживать Сербию в тот момент? Может быть, надо было поступить, как в 1908 году, когда махнули рукой на Боснию и Герцеговину, и 6 лет мира было обеспечено Российской империей?
Слишком сильны были вот эти традиции, которые были рождены во время войны с Османской империей, когда россияне совершенно искренне, добровольно шли на фронт, когда по Невскому проспекту ходили люди с транспарантами.
Сергей Петрович, да, но, понимаете, Сербия. Не было ли здесь такой ситуации политической, как название фильма «Хвост виляет собакой». Вот некоторые фиксируют большое влияние в Петербурге известных таких черногорских княжон, к примеру. Ну и вообще вот это такое сербофильство, оно было как-то свойственно, идеалистическое, свойственно, конечно, русскому истаблишменту, плюс мечты о Константинополе. И, в общем, мне так кажется, что вот будь жив, например, Столыпин, вряд ли бы он позволил воевать русской армии за сербские интересы.
Я могу только с вами согласиться. Нужно сказать, что тогда ведь что было? Тогда надо еще объяснить нашим слушателям, что союзнические отношения России с балканскими странами, они осложнялись разными факторами, не только действиями каких-то там геополитических конкурентов, как страны Тройственного союза, но и развитием ситуации у самих союзников. Балканские монархии достаточно часто в тот период меняли свою внешнеполитическую ориентацию, то поддавались диктату великих держав, то соперничали друг с другом, то объединялись для борьбы с Турцией, а потом снова начинали какие-то междоусобные войны. И даже нередко они вступали в противоречие с Российской империей. Скажем, война с Турцией тогда началась без абсолютно какого-либо согласования с Россией, а это подрывало, вы сейчас вспомнили некоторые фамилии российских политиков, тогда была рождена идея нового курса, который был нацелен на создание Всебалканского союза. Все это рухнуло.
Ну да, Болгария вот переметнулась в лагерь Тройственного союза после Второй войны. В общем, конечно, с Российской Россией там с политикой на Балканах не очень везло. Видимо, ошибок было допущено много. Но я бы вот вернулся к Сербии. Вот вопрос такой об исторической памяти. Вот с одной стороны были победы сербского оружия, потом страшный разгром, крах, оккупация, уход сербской армии в Албанию и на Корфу. По-моему, по разным оценкам, там от 500 000 до 1 000 000 погибших, поскольку, видимо, посчитать там жертвы каких-то жутких эпидемий, сыпного тифа и так далее, просто невозможно в этих потоках беженцев то, что происходило вот в 15-16 году на территории Сербии. Вот какова историческая память сейчас? Вот в России Первая мировая война забыта, а в Сербии?
Ну, нет, конечно. Мои друзья сербские смеются, когда вот, ну, я там много лет работал, и мне очень интересно было слышать об этом мнение моих друзей, известных журналистов, писателей, политологов, политиков. Они говорили, что мы уникальный народ. Мы, наверное, единственный народ в мире, кто превратил свои поражения с помощью легенд и мифов в подвиги. Например, все слышали, вы наверняка слышали, многие слышали о так называемом Косовом поле, где сербы сражались с турками, которые пришли их завоевывать. Это воспето во всех легендах, в фильмах, в литературе, как победа сербов. На самом деле...
Моральная победа.
К сожалению, все было наоборот.
Да, полный разгром.
Полный разгром был, да. Поэтому вот созданы мифы. До сих пор вы, если приедете в Белград и пойдете на такую центральную пешеходную улицу, как наш Арбат, по соседству с вашей редакцией, она называется «Скадарлия», где в каждом ресторане оркестранты и музыканты поют песенку о Корфу, о том, как мужественно себя вели сербские солдаты, которые, по сути дела, были там блокированы.
То есть, а памятники, они стоят?
Памятники
отмечаются
стоят.
Ли даты какие-то исторические?
Отмечаются, да, надо. Я вот, у меня дома хранится учебник истории, современный учебник истории Сербии. Там, надо сказать, много очень допущено таких вот вольностей, передержек, по-своему трактующих историю войн на Балканах. И я, когда держу этот учебник в руках, с таким содроганием слежу за дискуссией о создании подобного единого правильного учебника истории и у нас в России.
А в чем вы видите там передержки?
Ну, потому что там очевидные подтасовки, оценки, ну, скажем, мягко так, отличающиеся от исторической правды.
Я, знаете, был тут на днях в Высшей школе экономики на дискуссии о политике и истории. Там был очень интересный доклад, где сравнивали сербские и хорватские учебники истории для гимназии. И можно сказать, что обе стороны, в общем, отличаются, скажем, для одной стороны, вот эта Первая мировая война, она почти не существует для хорватской, поскольку национального государства еще нет, ну а там хорваты были призваны в имперскую армию, и, в общем, судьба их была во многих случаях не очень хороша, печально, там воевали с собственными братьями и так далее. Вот. А с другой стороны, сербские учебники, они очень подробно описывают действительно все этот период, подчеркивают роль России, и все решения, которые принимались, они считают абсолютно правильными. То есть никаких ошибок тогдашнее сербское руководство, которое, в общем-то, довело страну до войны, вот и связи эти с террористами, безусловно, тоже сыграли свою роль, оно никак не осуждается.
Ну, это очень больной вопрос взаимоотношения нынешних независимых государств Сербии и Хорватии, которые были, конечно же, доведены до страшного состояния войны. 20 лет назад на современных Балканах, и очень тяжело эту память купировать как-то, восстановить нормальные отношения и политические, и экономические, и культурные между двумя странами. Но, слава богу, процесс такой медленно, с большими затруднениями на Балканах идет. Но впереди еще очень много работы. А зачем так вот далеко идти там между Сербией и Хорватией? Возьмите учебник наши учебники для школы и украинские, да? И посмотрите там оценку, скажем, того же Степана Бандеры, какая дается в книжках.
Ну, или Богдана Хмельницкого.
Или Богдана Хмельницкого. Так что тут... К сожалению, вот соседи...
Поле для политической борьбы.
Да, соседи. Я всегда говорю, что вот с соседом надо жить дружно очень. И никогда не кидать соседу мусор через забор или подсматривать в дырки в этом заборе. Но, к сожалению, мы этого пока делать не научились.
Сергей Петрович, если все-таки вернуться к этой интереснейшей черной руке, к этой организации полковника Аписа, для вас... Вот какой процесс является все-таки более убедительным? Было два процесса. В 1917 году заговорщиков королевские, так сказать, силы захватили, казнили, чтобы избавиться от их влияния, наконец, на власть. Или, и они признались, что они были связаны вот с этой самой Младой Босной и как-то соучаствовали в покушении, подвели свою страну. А потом в 1953 году ведь при Тито был новый процесс реабилитационный, и всех их коммунисты оправдали. Оба, конечно, процесса политические. Где правда?
Как где может быть правда, если процессы политические? Наши процессы сегодня, которые происходят в стране, политизированные, вы что, считаете, что это правда, когда по подложным обвинениям оппозиционеров обвиняют и сажают в тюрьму? То же самое было и тогда.
То есть вот убедительных документов все-таки об этой загадочной истории до сих пор у нас, по всей видимости, нет, да?
Нет, нет, нет. Точка здесь не поставлена. Пока существует вот такое противостояние, политическое противостояние на Балканах, правда всей... Ну, рано или поздно, конечно, мы всю правду узнаем. Как узнаем рано или поздно всю правду о таких же загадочных событиях и у нас.
На ваш взгляд, была ли все-таки ошибкой поддержка либералами Запада в какой-то момент вот этой идеи единого югославянского государства, которое уже в результате Первой мировой войны было создано на Балканах? Вот королевство сербов, хорватов и словенцев.
Попытка, безусловно, была позитивной, потому что потом такие попытки предпринимались. Потому что смотрите, что было после поражения Австро-Венгрии и Германии в Первой мировой войны, да, была провозглашена тут же независимость Чехословакии. На следующий день буквально государство словенцев, хорватов и сербов, немецкой Австрии и Венгрии, да. Все это было осенью 18 года. Потом перемирие союзников с прекратившей существование Австро-Венгрии. И завершилась эпоха какой-то междоусобной борьбы монархических монархий.
Ну что ж, об этом мы уже будем говорить в какой-то из наших следующих передач в программе «Цена победы», «Цена революции». Я благодарю Сергея Грызунова, нашего гостя, профессора МГИМО. Вел передачу Михаил Соколов.
Программа «Цена победы».